Вы знаете, что через 50 дней после того, когда Христос воскрес и потом вознесся, когда Он сформировал все, что Он хотел сформировать в течение 3 Его упорнейших лет жизни и служения, вместо Него пришел другой Христос, другой Утешитель, с той же силой, с той же славой, с теми же целями, с теми же полномочиями, с теми же фокусами служения. Мое желание сегодня говорить как раз-таки о Духе Святом, и проповедь будет о Духе Святом, о Его делах. И, конечно же, я хотел бы, чтобы мы видели колоссальнейшее применение того, что сказано о Духе Святом относительно нас. Если по-другому мы не научимся воспринимать Писание, что оно должно как-то влиять на нас, что оно должно производить в нас перемены, тогда нет смысла в этом вообще никакого. Но в качестве вступления мне хотелось бы сделать обзорный взгляд на личность Духа Святого, потому что это одна из атакуемых личностей. К сожалению, в христианском мире был период, когда атаковали личность Иисуса Христа, когда оспаривалась Его природа, Он человек или Бог, или как это в одной личности сочетается, две природы, божественная и человеческая, что Он сделал, зачем Он пришел, и вот все это вращалось исключительно в споре вокруг Христа, и мы видим из истории, что множество церковных соборов, которые отстаивали истину Писания в личности Христа. О Духе Святом в то время очень мало спорили. Пришло время, приблизительно лет 200 назад, вспомнили, что есть Дух Святой. И начались вокруг Него разные спекуляции. Самые сильнейшие спекуляции, самые сильнейшие атаки против Духа Святого начались со стороны свидетелей Иеговы. Во-первых, они сказали, Дух Святой не является личностью. Это просто ветер, это просто Божья сила, которую Бог посылает для исполнения там, своих каких-то планов. Более того, они говорят, раз он не личность, следовательно, он не может быть Богом. Поэтому его роль, его понимание, они очень опосредованы, и не стоит слишком много придавать ему значения. Кстати, ради наблюдений, если вам вдруг когда-то попадется в руки их печатная литература, свидетели Иеговы, обратите внимание, Святой Дух всегда они пишут с маленькой буквы. Понятное дело, что в Библии даже имя Иисус Христос и Бог, и Отец всегда писалось с маленьких букв, но в виде почтения, в виде уважения к личностям Святой Троицы всегда авторы пишут с большой буквы их местоимение или прямую речь, когда цитируют. В их же печатной литературе Дух Святой с маленькой буквы. Это их значение и их отношение к Духу Святому. Сатана с большой буквы пишут. Вот где-то есть намек на то, кто их Бог и кто ими руководит. Более того, лет 50 назад Духу Святому придали искаженное представление. Когда Он людей роняет на пол, когда что-то чудится, видится, какие-то там сны, откровения, пророчества. Это новая атака на Дух Святой, которого мы не видим в Библии, такого Духа Святого, который описан нам. Вот мне хотелось бы в виде аргументов, говоря о Духе Святом в общем, потом мы перейдем говорить о нем конкретно, сказать, во-первых, Дух Святой это личность. Дух Святой – личность. Он обладает всеми свойствами личности, которыми мы с вами обладаем. Личность обладает самосознанием, самоопределением. Он о себе может сказать «я». Он может думать о том, о чем он думает. Личность отождествляет себя самим собой и отделяет себя от других. Вот присущие свойства личности. Если вы себя считаете личностью, назовите, пожалуйста, какие, по крайней мере, 3 самых ключевых определяющих фактора, которые утверждают личность. Первое. Чуть-чуть громче, но конкретнее, самоопределение чуть-чуть. Вот. Что внутри себя вы видите, что делает вас личностью? Чувства. Да? Воля, разум, воля. Скажем так, воля проявляется в действии. Это три основных аспекта. Это интеллект или разум, это чувствование, то есть переживания какие-то, которые испытывают, та мотивация, которая есть внутри личности, побуждение к каким-то делам и, по крайней мере, воля, где личность способна делать какой-то выбор. Три вещи, вот этих вот я кратенько хотел бы озвучить на основании Священного Писания, которое относится к личности Духа Святого. Может быть, вам пригодится, если вы будете дискутировать с врагами церкви, которые нападают на эту святую личность, эту божественную личность. Во-первых, помните, Христос, Он говорил, «Я умолю Отца», то есть «Я умолю Его, и Он пошлет в этот мир Его Духа Святого». Это тайна, которая раскрылась, которая не была известна Аврааму, Моисею, Давиду. Вот почему евреи с ужасом воспринимали, по крайней мере, те вещи, когда Христос о себе говорил, что прежде чем был Авраам, я есть. Они понимали, что Бог только один. И мы видим, что в это прогрессивное откровение было шаг за шагом открыто людям, чтобы показать, что Бог един в своей сути, в своей природе, в своих качествах, способностях. Но троичен в личностях. Для нас это головоломка. Не менее головоломка, чем головоломка, что во Христе, в личности Иисуса Христа и Бог, и человек. И 100% никто ни над кем не давлеет. Абсолютно равные и достаточные. Для нас это тайна. Но тайна это не значит противоречие. Тайна это значит непонятно нам. Тайна это то, что сокрыто. Тайна это то, что неведомо или не объяснено. Так вот, говоря о Духе Святом, Он обладает интеллектом, можете записать текст Римлянам 8:27. Следующие слова. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, то есть Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божьей». Римлянам 8:27. У ветра не может быть никакой мысли, да? Если мы просто говорим, что это ветер, безликий, у Духа Божьего есть мысль. Это небольшие просто отрывки из всего того большого объема, который есть вообще о Святом Духе. А еще один отрывок, 1 Коринфянам 2:11. Сказано, кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Дух Божий знает самого Бога, саму Троицу, Он знает все, что внутри происходит. Опять-таки вопрос знания, это ведет нас к тому, что это категория или атрибут личности. Следующее, чувство. Мы еще подойдем к этому тексту более подробнее, но послушайте, Ефесянам 4:30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Попробуйте оскорбить ветер. Он на вас не обидится, если вы к нему спиной станете. Он на вас не обидится, если вы будете своей какой-то одеждой размахивать против него, чтобы сбавить силу. Сделайте любые эксперименты. И вы со спокойным сердцем будете продолжать путь домой. Но как только мы становимся на путь оскорбления Духа Святого, и мы об этом будем говорить, я еще раз упоминаю, вам знакомо это чувство, что происходит здесь. Когда вы вступаете в конфликт с Духом Святым. Это очень печальное состояние. Еще один отрывок, Матфея 12:31. Христос говорит о Духе Святом, как о Боге. И всякая хула или проклятие в адрес Духа Святого. Запомните, единственный грех, который вообще в жизни не прощается, никому никогда, это бунт против Духа Святого. Лично эти стихи меня уже убеждают о том, что Дух Святой – это личность. И последнее, говоря о воле. Иоанна 3:8. Иисус говорит о Духе Святом, что Он дышит, где хочет. Ветер дует в силу законов Божьих, и Бог направляет ветер, куда Бог хочет. Но о Духе сказано, как о самостоятельной личности. Он дышит, где хочет. Он самостоятельный, он суверенный. Деяния апостолов 15:28. Вот что Лука записывает. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагает на вас никакого бремени». Когда в церкви был спор относительно язычников, это слова апостолов, и Лука записал «угодно Святому Духу». Вы записали этот текст? Деяния апостолов 15:28. Не надо сейчас их читать, дома прочитайте. Я просто делаю обзор того, чтобы нам снова увидеть, что сказано о Духе Святом. Он личность. У него есть интеллект, чувство, воля. Еще один отрывок 1 Коринфянам 12:11. Говоря о духовных дарах, которые люди получают в момент спасения и для служения. Вот что Павел пишет. 1 Коринфянам 12:11. «Все это производит один и тот же Дух, разделяя особо». Смотрите, как Ему угодно. Не как Христу угодно, не как Отцу угодно, Духу Святому угодно. Потрясающее заявление. Даже не говоря сейчас о божественности, мы видим, что способность проявлять волю возможна только личности. Какими нужно быть врагами Бога, чтобы закрывать на это глаза и говорить, что Дух Святой не личность? Теперь несколько отрывков мы с вами сделаем относительно божественности Святого Духа. Во-первых, Он прямо назван Богом в Библии. Деяния апостолов 5:3-4 стих. Я прочитаю этот отрывок. Деяния апостолов, 5 глава, 3-4 стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Не надо быть особым лингвистом, чтобы разобраться в этой конструкции предложения. Говоря о Духе Святом в самом начале, которому он солгал, Петр делает вывод, кому ты солгал. И он называет, что ты солгал Богу. Никто не поправил Петра. Никто не оспорил его утверждение. Всем четко было понятно. Дух Святой – это божественная личность. Так, прямо о нем сказано. Потом, еще один принцип. Он обладает свойствами, равными Богу. Во-первых, святостью, абсолютно кристальной святостью, отсутствием всякого пятна или порока, или безгрешностью. Бытие, 6 глава, 3 стих. А Матфея, мы уже обращались к этому тексту, 12 глава, 31 стих. Это там, где люди пренебрегали святостью Божьей, своими грехами оскорбляли Его. Второй аспект – это вездесущность. Псалом 138, 7 стих. По откровению Божьему, по вдохновению Божьему, Давид говорит, куда пойду я от Духа Твоего? Мы знаем, что Отец вездесущий, мы знаем, что Сын вездесущий. Здесь мы видим, что Дух Святой, Он вездесущий. Он обладает всезнанием. 1 Коринфянам 1:10 сказано, что Он все проницает. Все исследует, Ему все известно. Это возможно только Богу. Всезнание. Следующее – всемогущество. Римлянам, 15 глава, 13 и потом 19 стих, где сказано о силах и чудесах и знамениях, совершенными Духом Святым. Он обладает вечностью. Следующее – 1 Петра, 1 глава, 11 стих. Я хочу вооружить вас этими стихами, отрывками, чтобы вы ясно понимали, с кем вы имеете дело. Кто вокруг вас и кто в вас. Что сейчас происходит с нами в эпоху, новую эпоху христианства, после того, когда Христос поднялся на небо. То есть, мы говорим о том, что Он прямо назван Богом, Он обладает свойствами божественными, Он равен Отцу и Сыну. И последнее, дела Святого Духа, равны Божьим делам. Первое. Он участвовал в сотворении мира. Бытие 1 глава 2 стих сказано, что Дух Святой носился, или Дух Божий носился над землей. Иов 33 глава 4 стих, он говорит, что Дух Божий создал меня. Он является спасителем. Он возрождает людей. Посмотрите на величайшее значение Духа Святого в вопросе искупления. Он исполнил Елизавету Духом Святым, она родила Иоанна, потом Дух Святой сошел на Марию, и она зачала без всякого участия мужчины младенца Иисуса. Дух Святой был, влиял на Христа, когда он был маленький и возрастал. Он исполнялся Духом. Перечитайте эти истории с фокусом на то, что Дух Святой делал в жизни Христа. Дух Святой во время крещения сошел на Иисуса Христа, исполнил Его силой для служения. Дух Святой берет Христа и ведет Его в пустыню, да? Дух Святой полностью сопровождает Иисуса Христа. И сказано в Писании, что Духом Святым Иисус Христос принес Себя в жертву Богу. 100% был зависим от Духа Святого. Можете записать Евреям 9:14 относительно того, что Христос принес Себя Духом Святым в жертву. Дух Святой управляет церковью. 1 Коринфянам 12:13. Все крещены Духом в одно тело. Он полноправный хозяин церкви, как и Иисус Христос. Если мы говорим о голове, главе, которая является Христос, то, образно говоря, Дух Святой – это та кровь, которая снабжает жизнью весь организм. Какая бы великолепная голова ни была, если перестанет циркулировать кровь, это тело умрет, не так ли? Если Христос о себе говорит, что Он лоза, а мы ветви, то Дух Святой, вот этот вот сок, который соединяет лозу, корни и ветви, и плод между собою, это все органично, это Его функция. Он царь и господин церкви, точно так же, как Иисус Христос. Это у нас было вступление, говоря о Святом Духе, как о личности и как о божественной личности. Теперь откройте, пожалуйста, текст, который мы с вами будем рассматривать. Евангелие от Иоанна, 16 глава. 7 стиха по 16 включительно. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стиха. Я хочу предложить нам, чтобы мы более конкретно, более детально посмотрели на работу Духа Святого в этом мире. То, что мы, может быть, соглашаемся, что Он личность, то, что мы соглашаемся, что это божественная личность, возникает вопрос, какая нам от этого польза. Возникает вопрос, знаю ли я Его лично, что Он делает во мне. Знает ли Он меня? Если да, то насколько близко я с Ним сотрудничаю? Что это в моей жизни происходит? Или я просто интеллектуально осведомлен о том, что Он личность, о том, что это божественная личность. Я Ему аплодирую и говорю, как все замечательно, как все правильно сказано в Библии. Гораздо не так примитивно, гораздо не так упрощенно, как нам может быть казаться на самом деле. Братья и сестры, о Духе Святом мы также должны ликовать и торжествовать, как и об Иисусе Христе. Когда есть повод говорить об этом, я всегда акцентирую одно и то же. Причина, по которой сегодня мы здесь и мы спасены, это Дух Святой. Причина, по которой мы знаем Писание, любим Писание и есть способность исполнять его, это Дух Святой. Способность восхищаться Христом, способность служить Ему, всю свою жизнь настраивать на тот лад, который нравится Богу, это Дух Святой. Причина, по которой нам кажется, что Христос настолько близок к нам, настолько дорог, это Дух Святой. Главная Его миссия, Духа Святого, вот о чем мы будем говорить, прославлять Иисуса Христа. Это вам ответ на то, что такое Троица? Это взаимное прославление. Это взаимная гармония. Это великолепнейшее абсолютное единство внутри себя. Непогрешимое, нерушимое. Отец не является главным, который отправил сына, который сопротивлялся и не хотел идти, как дети не хотят в школу идти или еще куда-то. И Дух Святой выручает что-то, вот где-то подкорректирует. Пункт А не сработал, пункт Б нужно поправить. Это от века и до века гармония. Это от века и до века благодать внутри себя. Нам просто не постигнуть. Изучая Троицу, понимая ее, мы должны видеть, какие отношения должны быть в наших семьях, какие отношения должны быть внутри церкви. Потому что Дух Святой никогда не будет противоречить Писанию и своему присутствию. Он никогда не будет вызывать у нас какую-то интеллектуальную шизофрению или вот здесь я понимаю, согласен, а в практической жизни не получается. Это написано для тех людей, а жизнь сегодня, ну что с этим поделаешь? Ничего подобного. Проблема в нас. Вот наша задача сегодня посмотреть, изучая этот текст и некоторые другие, о миссии Духа Святого. И главная ее миссия – прославлять Христа, и мы увидим в чем. Итак, читаем текст. Иоанна 16, глава 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден». Еще немного имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня. И опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Небольшая предыстория этим словам. Христос дал ясное и четкое понимание ученикам, что Его миссия заканчивается, подошла к финишу. Переживание учеников достигло наивысшей кульминации. Это не просто были подготовлены гладиаторы, которые готовы были бросаться в бой, сражаться. Мы видели Петра, который столкнулся со служанкой, там, с другими какими-то прислугами во дворе первосвященника. Мы видим тех учеников, которые разбежались в Гефсиманском саду. Это правдивое описание людей было. И когда еще Иисус заявил, что «я уйду», они поняли, что конец нам. Как все это мы потянем? Тем более, он всегда с намеком говорил, вы пойдете в те страны, которые вы не знаете ни языка, ни культуры, ничего. Вы будете выполнять мою миссию. Христос, вот представьте себя на месте этих учеников. И тем более, он говорит, я от вас ухожу. И не просто ухожу. И вы меня не увидите. Но я пошлю вам другого утешителя. И Он будет с вами. И Он говорит, чем Он будет заниматься. И Христос объясняет, что Он будет делать. Мы живем сейчас в эту эпоху, когда Дух Святой действует в христианском мире, когда Дух Святой действует в целом мире. Но до того момента ученикам это не столь было понятно и близко, и явно. До того момента, когда день Пятидесятницы не наступил, и Дух Святой конкретно и лично не вошел в каждого из них, когда они не увидели Его проявление. О двух вещах Христос здесь говорит, в которых Дух Святой прославляет Его. Первое, Он прославляет Его в мире, в целом в мире. И никогда Дух Святой так не работал, как с того момента, как в день Пятидесятницы Он пришел и начал совершать свою работу. Вы знаете, если бы не Дух Святой сегодня в мире, где не чтут Христа, где не знают Его, не поклоняются Ему, этот мир был бы исполнен зла, греха в высшей своей степени и высшей своей кульминации. Дух Святой является тем, кто сдерживает людей от греха. Это тот Дух Святой, который работает посредством совести. Это тот Дух Святой, который неверующим матерям дает колоссальную любовь и привязанность к своим детям. Это тот Дух Святой, который дает патриотизм мужчинам защищать свою родину, свои земли, свое имущество. Это Он работает в этом мире. И вот эта общая работа появляется в этом фокусе, о котором мы читаем более конкретно все-таки, что же Он делает. И вот три момента, о которых говорит Христос. Его миссия по прославлению Христа в мире – это обличать мир. Достаточно интересное слово «обличать». Если бы мы его перевели или прокомментировали другими нашими понятными словами, фразами, вот как бы это выглядело. Это делать ясным. Это делать понятным, известным. Это делать доступным. Обличать – это значит открывать то, что закрыто. Оно очень похоже на откровение. Что же он делает, когда обличает? Или какие сферы касаются его обличения? Мы читаем в этом тексте, Иисус Христос сказал, что Он будет обличать мир о грехе. Я здесь хочу остановиться. Посмотрите, насколько в унисон Отец и Сын и Дух Святой выполняют свою миссию по работе в этом мире, работая с грешными людьми. Вот нам либо принять это нужно, либо нам нужно отказаться от своих личных богословий или евангелизационных мероприятий, которые мы придумываем, что Бог есть любовь, и Он настолько тебя любит, что Он не представляет жизни на небесах без тебя, что у Него есть хороший план для тебя в жизни. Вот тебе просто нужно расшифровать этот план и прийти ко Христу, и ты получишь в полноте этот план, и ты поймешь, что такое вот радость и здоровье, и процветание, и успех, и дети, и счастливая семья. Все это красиво звучит, но оно не первично. Оно должно быть результатом, и это будет результат, потому что Бог хочет, чтобы мы были богатыми. Он хочет, чтобы мы были здоровыми, живыми, сильными. Он хочет, чтобы мы были процветающими. Он хочет, чтобы наши лица сияли, как солнце. Он хочет, чтобы мы были, как князья Его. Это правда, и это будет на небесах. На небесах. Об этом говорит Писание. Вот почему много искаженных взглядов на то, что я перечислил, притягивают к земле и говорят, здесь и сейчас, в нашем времени. Тогда объясните мне, почему этого не имеют христиане в Африке? Объясните, почему христиане в Пакистане этого не имеют, в Ираке? Почему там они не князья, а какой-то отбросы общества, которых преследуют, угнетают, насилуют, бьют, в тюрьмы садят, уничтожают? Почему этого нет, если тот же самый дух там и в Европе, и здесь? У меня всегда реакция к таким проповедникам: поедьте туда и там установите ваше мнимое царство, которое вы говорите, что оно здесь и сейчас. Если хоть что-то подобное произойдет, я тогда поверю, что Писание именно об этом говорит, что здесь и сейчас. Но говоря обо всем этом, Бог говорит, что это будет в вечности. Смотрите, с чего начинает работать Бог в этом мире. Он направлен на человека, потому что человек испорченное существо. Он видит и знает, ему не нужно это объяснять, что человек бунтующее существо против Бога. И ему нужно узнать истину о себе. И самое первое, с чего он начинает, он не начинает льстить людям. «Я тебя люблю». Не так уж все плохо, вот где-то чуть-чуть я хочу тебя подшлифовать. Грех. Грех – это первое, с чего начинает работать Бог, Дух Святой. С этих проповедей начинал Иисус Христос, когда Он сказал, что вы сидите во тьме, что вы слепы, что вы духовно мертвы. Его люди выгоняли из синагог, говорили, нам такой проповедник не нужен, давай нам истории прекрасные рассказывай, впечатляй нас чем-то, разбавляй этот скучный мир какими-то веселыми спектаклями или еще что-то. Христос проповедовал то, что Отец Ему дал. И пророки проповедовали то, что Отец пророкам давал. Исаия, наша праведность, как запачканная одежда. Никакого противоречия. И когда придет Дух Святой, Он откроет этому миру. Первое, Его грех. Его грех. Мы знаем, если забыли, я хочу повторить это понятие, терминологию, что такое грех. Это не набор просто нами придуманных ошибок. Это не набор каких-то ужасных проявлений в человеческой жизни. Да, вот самое это убийство люди перечисляют. Что еще в этот список попадает? Прелюбодеяние, воровство, ложь, да? Но грех, он не пришел с наступлением эпохи церкви или еще каких-то периодов. Люди согрешили в Едемском саду. Вот из всего того, что мы перечисляем, был ли хоть один из этих грехов сделан Адамом или Евой? Адаму не с кем было изменять, Еве. Они не крали фруктов, там, овощей из чужих огородов, садов. Что еще? Никого не убивали, никого не обманывали. Ева абортов не делала, Адам с работы ничего не крал. Вот придумайте, что родителям были непослушны, да, вот что детей неправильно воспитывали. Ничего этого не было. Однако они согрешили. В чем был их грех? Вот слово, еврейское слово «хата», которое значит «грех», это значит «мимо цели». Я еще раз хочу объяснить, что значит «мимо цели». Бог поставил им цель. Я главный. Это дерево должно напоминать вам, что я имею право указывать, как вам жить, что вы должны мне подчиняться. Вы должны быть счастливы. И это должно все-таки показывать, время от времени напоминать вам. Я господин всего. Цель, чтобы вы плодились, наполняли землю, были послушны и распространяли славу Божию по всей земле. Принцип греха, его коварства, вот в чем. Не то, что они нечаянно промахнулись мимо этой цели. Не то, что они чуть-чуть где-то не дотянули до какого-то стандарта. Они просто повернулись спиной к этой цели и сказали, мы туда будем метить. Вот наша цель, мы туда пойдем. Вот так мы будем жить. Независимо. По своим усмотрениям. Не подчиняясь тебе. Тот перечень грехов, который сегодня мы с вами перечисляем, это его плоды. Это плоды того корня, который глубоко-глубоко укоренился в нашем мире. Вот почему Дух Святой по поручению, по миссии Христа, где Он должен был Христа прославлять. Он приходит в этот мир и снова начинает работать в этом мире для того, чтобы обличить людей во грехе. И Христос конкретно говорит, в чем этот грех, что не веруют в Меня. У греха есть великолепная способность. Это не давать полной картинки человеку. Неправильно относиться к греху. Сколько из нас до уверования, до того момента, когда Дух Божий стал работать в наших сердцах, представление о грехе мешало спать, жить, существовать? Да немногим из нас, да? Почему? Потому что мы рядом вокруг себя видели точно таких же двуногих грешников. И говорили, ну есть хуже меня. Это так гордыню мою распирает, это так тешит меня. Я понимаю, что если будет где-то там какой-то суд Божий, я знаю, что буду на лучшей ступени. Грех не позволяет человеку объективно взглянуть на то, что такое по-настоящему грех. И это работа Духа Святого. Он работает в этом мире и обличает этот мир. Вы не веруете в Иисуса Христа. Причина, по которой вы живете ужасно, плохо и приведет вас к суду, это потому, что вы не верите в Иисуса Христа. Еще говоря об этом, мне хотелось бы сделать одно такое примечание. Это искаженное восприятие Иисуса Христа. Это такой же грех. Я часто вспоминаю беседы, которые у меня есть с неверующими людьми. В унисон они практически говорят одну и ту же мысль, может быть, разными словами. Я верю по-своему. Вам знакомо это? Я верю Бога вот здесь, в сердце, по-своему. О чем это говорит? У него свой Бог. У него своя вера. У него свое представление о Боге. И чаще всего это касается того, что они читают молитву на длинный путь, Господи, ангела-хранителя пошли, чтобы защитил, 90-й псалом, да, там, или хлеб насущный дай нам, эти, они библейские верующие. Понимаете, но до тех пор, пока Господь прикасается к их сердцу, говорит, я хочу царствовать в твоем сердце, в полном понимании того, что такое вера, люди начинают сопротивляться, это искаженная вера. Деяния апостолов, 8 глава, там описывается потрясающее искажение этой христианской веры, когда Дух Святой сходил на учеников, на других верующих. Симон Волх видел, что, возлагая руки, люди начинали, их жизнь менялась, они говорили иностранными языками для славы Божьей. Он говорит, продайте мне эту систему, я разбогатею мгновенно. И он ходил с ними, и есть предположение, что он был в церкви на тот момент. Я не буду продолжать, но вы помните, как Петр отреагировал. В 19 главе этой книги «Деяния апостолов» мы видим, уже люди были в церкви, 12 учеников, которых Павел спросил, вы уверовали в Иисуса Христа, приняли Духа Святого? Они говорят, а мы не знаем, что есть Дух Святой. Как вы можете принадлежать к церкви, не зная Духа Святого? Были ли вы спасены, помещены ли вы в тело Христа? Что с вами происходит? У людей своя вера, искаженное представление о Христе. Это равносильно тому, что люди не веруют в Иисуса Христа. Дух Божий никогда не будет противоречить учению Христа. Дух Божий никогда не будет противоречить воле или характеру Отца. Он работает в унисон. И первое, с чего он начинает, он обличает мир. Он делает этот грех явным, он дает ему настоящее определение, он дает греху настоящий диагноз. Вы бунтари против Творца, вы бунтари против Искупителя. Убеждайте себя как угодно, говорите о себе, что вы самые прекрасные люди, что у вас мало грехов, что у вас не такие тяжелые грехи. Это неправда. Грех номер один и корень его – это неверие или бунт против Бога, Спасителя своего, против своего Творца. Второе обличение – Дух Святой обличает мир о правде, или дословно о праведности. Это непосредственно связано с Иисусом Христом. Иисуса Христа в Его земной жизни, и потом, когда Он вознесся, большинство людей высмеивали и критиковали, и говорили, что это слуга Велиара, это слуга преисподней, это слуга сатаны. Это, вы помните, да, множество разных таких нападок на Христа было. При жизни своей Христос многим людям, обращаясь к ним, говорил, кто из вас обличит меня в неправде или в неправедности? Попробуйте сегодня выйти, хотя бы вот в нашем формате отношений, сказать, кто из вас найдет во мне какие-нибудь недостатки? Это будет одна из величайших глупостей того человека и последнее, наверное, его вот скромное выступление. Только Бог мог сказать так. Кто из вас обличит меня или раскроет мою тайную жизнь, или покажет мне то, что я не тот, за кого себя выдаю. Задача Духа Святого делать то же самое. Это не лучший человек Иисус Христос. Это не самый первый в творении, как говорят те же свидетели Иеговы, мормоны или там другие моны о Христе, когда говорят, что да, Он лучший, важный, но Он первосотворенный. Это оскорбление Христа, Бога, Творца. Вот задача Духа Святого говорить, что Христос – это Бог праведный. Что Христос – это, я хочу перейти к следующей мысли, что Он наш Искупитель. Смотрите, какая взаимосвязь. Мы еще об этом будем немножечко позже говорить. Дух Святой убеждает людей, что вне Христа, вне Его святой личности, вне Его святого характера невозможно быть спасенными. Братья и сестры, силой Божьих обстоятельств, которые Он делает в нашей жизни, мы почти уверены, что это так. Но, если бы вы оказались немножечко в другой культуре, например, были бы в Индии, или в каких-то других странах, где существует многобожие, Я думаю, что вера со временем, живя в этой атмосфере, ваша начала бы слабеть. Потому что там они не отрицают Христа. Они говорят о нем как о важном пророке, как о важной личности. И они рисуют эту давно нам понятную картину с этой вершиной горы, по которой разные люди с разных континентов, с разными мировоззрениями поднимаются туда, взбираются к Богу. И они никогда не являются какими-то радикальными. Это христианство какое-то радикальное. Почему только Христос? Ведь нет разницы, какими средствами ты доберешься к цели. Дух Святой по-другому мыслит. Он утверждает слова Христа, который сказал: «Я путь, я жизнь, я истина, я дверь к Отцу. Невозможно прийти к Богу вне меня, минуя мою дорогу, мою тропу». Это убеждение Духа Святого. Говоря обо всем этом, я хочу, чтобы вы не просто сейчас скучали, слыша знакомые какие-то вещи, я хочу, чтобы вы проверяли свое сердце и свою веру. Полагаетесь ли вы 100% на то, что говорит Писание о Христе? Стучит ли ваше сердце одинаково с тем, когда Дух Святой производит эту моторную работу в восприятии тех истин о спасении вашем? Даже если это вам знакомо, даже если это вам давным-давно известно, и вы другим людям говорите. Это работа Духа Святого. И Христос говорит, Он будет обличать этот мир. Еще один момент, я хотел бы текст прочитать, Титу, 3 глава, 5-7 стих. Наша праведность исключительно в Иисусе Христе, исключительно в Его делах и в Его заслугах. Титу, 3 глава, 5-7 стих. Он спас нас не по делам, я добавлю, нашей праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости через омовение, возрождение и обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Итак, Отец излил на нас в обилие Духа Святого для того, чтобы через труд Иисуса Христа мы стали Его детьми и причастниками вечной жизни. Вот такая простая схема. И в то же самое время часто противоречивая и сопротивляемая, в том числе и христианами. Последнее. Труд Духа Святого в этом мире. Мы говорили с вами, что Он обличает мир о грехе, Он утверждает праведность Христа, и Он возвещает о грядущем суде. Об этом мне меньше всего сейчас хотелось бы говорить, потому что в прошлое воскресенье я говорил достаточно подробно о грядущем суде. Кто судья, кто будет судим, и как избежать этого суда. Но это утверждение, смотрите, очень четко совпадает с проповедью Христа, по крайней мере, с Нагорной проповедью, которую мы видели в проповеди Иисуса. Да? Люди пришли в этот мир, они должны узнать цель своей жизни, они должны узнать Бога, Искупителя, Спасителя. Их измененная жизнь должна прославлять Бога. И в конце концов, идя по узкому пути, войдя через узкие врата, они должны прийти к судному дню. Это же самое делает Дух Святой. Мы не так настроены на эту жизнь, на этот мир. Мне нравится эта фраза, которую часто повторяют братья, которые были в Израиле, которых обучали и показывали, что живя израильтяне в греко-римской культуре, у них был один девиз: мы пришли в этот мир праздновать жизнь. Вот это елей для наших сердец, для плотских сердец. Праздновать жизнь. А вот то, что кто-то обличает нас о грехе, кто-то говорит о какой-то праведности, о каком-то суде, это не совпадает с нашей системой ценностей. Грубовато, скучно, уныло, пессимистично, никакой перспективы, никакого торжества, никакой радости. Это необходимые инструменты, которые Бог делает для нас. И мы должны подчиниться этому. Мы должны об этом проповедовать. Мы должны об этом говорить неверующим соседям, неверующим людям, которых мы встречаем на пути. Не давайте им ложного Евангелия. Благая весть начинается с плохой вести. И за этим стоит Бог, который определил, что человек должен узнать первопричину своей проблемы. Он враг Божий в своих грехах и преступлениях. Праведный Иисус Христос – это его ответ, это его опора, это его надежда на спасение. И грядущий суд – это конечная финишная прямая, где каждый человек предстанет пред Богом для того, чтобы ему услышать, спасен он или не спасен. Теперь более интереснее, может быть, поживее для нас, для христиан, о миссии Духа Святого в Церкви. Как Он прославляет Иисуса Христа в Церкви? Он назван здесь утешителем. Если мы восплакали в своих грехах, если Он обличил нас, если Он вскрыл, сорвал с нас маску притворства, показал нам, что мы настоящие грешники, и мы плакали, как в Нагорной проповеди мы видели развитие этой мысли. Он наделил нас праведностью, и Он утешает нас. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Дух Святой для Церкви является утешителем, и в этом прославляется Христос. Слово «утешитель» – оно не русское слово, которое используется в тексте Евангелия. Оно звучит «параклетос». Оно состоит из двух слов. «Пара» – это «возле» или «рядом с чем-то». «Калео» – это «звать». И вот поэтому призванный, чтобы быть рядом. Вот почему Дух Святой назван «параклетосом», «утешителем». Тот, который призван, чтобы быть рядом с кем-то. Это его функция. Вот это слово приобрело великолепный оттенок того, что мы с вами можем испытывать. Он нас утешает. Я думаю, друзья, вы со мной согласитесь, что нет более ничего сильного, что могло бы утешать наши раненые сердца, напряженную жизнь, измученные души, напряженный ритм жизни, чем присутствие Духа Святого в сердцах. Это потрясающее присутствие. Только Бог может давать сердцу такой мир, непоколебимую гарантию и фундамент, где нам кажется, что просто до глубины, глубины личности у нас мы пропитаны этим миром. Я по-другому бы сказал. Дух Святой – это нежный утешитель. Если даже Он нас обличает в наших грехах, которые мы совершаем, посмотрите, как мило Он действует в нашей жизни. Насколько по-отцовски, насколько верно. Он никогда не проявляет грубости. Он никогда не проявляет какой-то такой боли, где мы могли бы почувствовать себя отверженными, где мы могли бы почувствовать, знаете, вот родители в порыве гнева могут вышвырнуть там ребенка из комнаты, сказать, на глаза мои не показывайся, или иди сначала там заплати деньги за разбитую машину там, или еще что-то, восстанови, и потом приходи. Или вот массу каких-то вещей, где бы испытали что-то похожее, что в мире происходит. Вот что значит утешитель, тот, кто рядом. Даже тогда, когда мы хотим сильно плакать, рыдать, придумать, что нам очень тяжело. Не знаю, как вы, но я чувствую, у меня не хватает аргументов, чтобы почувствовать то, что я говорю. Я испытываю, что тот, кто со мною и во мне, этот утешитель, поднимает глаза моего сердца и говорит, смотри на небеса, все хорошо. Не избавься от иллюзий или не живи в иллюзиях, я с тобой. Утешитель – это тот, в Писании сказано, кто ходатайствует за нас. Запишите себе текст Римлянам 8, 26-27. Вам знакомо это слово «ходатай»? В Писании сказано, что Иисус Христос – ходатай. Они оба ходатайствуют пред Отцом за нас. Смотрите, как много за нас личностей, божественных, сильных. Знаете, почему мы не ходим всегда под плитой грехов наших? Потому что эта плита лежит на Духе Святом и на Иисусе Христе. Они ходатайствуют за нас. Знаете, что делают силы зла, силы демонов? Они постоянно стучатся в Божьи двери и говорят, посмотри на этого человека. Его нужно раздавить и уничтожить. Он бесконечно порочит твое имя. Он бесконечно унижает тебя. Он бесконечно ведет такой образ жизни, который вообще не присущ христианину. Святое чистое лицо Христа, милостивый Дух Святой, утешитель, нежный, предстоят пред Отцом и ходатайствуют. Мы никогда не должны это воспринимать в своей жизни как задолженное. Оно никогда не должно давать нам право грешить или изменять, не изменять свою жизнь. Я просто хочу показать, насколько Он великолепен. И Христос сказал: «Я пошлю вам другого». Почему? Потому что Христос первый утешитель. «Придите ко мне все, я успокою вас». И когда Он был среди людей, Он утешал людей, скорбящих, плачущих, потерявших детей, болеющих. И Он говорит: «Я вам пошлю другого утешителя, который в потрясающем масштабе будет работать». Если бы сегодня Христос остался в Палестине, единственное, что мы могли бы сегодня делать, это в прямом эфире смотреть Его проповеди, что-то узнавать, какие-то новости, но мы никогда бы не соприкоснулись с Его ограниченной в человеческом теле способностью быть рядом, общаться, отвечать на вопросы, вот испытывать то, что люди тогда испытывали. Вот почему Христос сказал ученикам: «Ваши очи блаженны и уши блаженны, то, что вы видите и слышите. Об этом мечтали многие пророки до вас, но я буду взят. Но будет лучше для вас, потому что придет утешитель». Он будет с вами. Более того, утешитель, он сохраняет нас в спасении. Братья и сестры, если бы дело спасения было нашим спасением, мы бы его потеряли в первую же секунду, как только его получили. Причина, по которой сегодня мы продолжаем веровать, это его присутствие в нас. Ефесянам 1 глава, 13 стих и 14 стих. О Духе Святом сказано, что Он залог нашего спасения, что Он печать наша. Он в нас. Это необычная богословская формула. Если вы его не чувствуете, вы никогда не поймете, о чем сейчас идет речь. Если вы никогда не пережили влияние Духа Святого в своей жизни в спасающем аспекте, вы никогда не поймете это учение, о чем Христос говорит, что Он является утешителем, который ходатайствует, который проявляет милосердие и который ведет нас к спасению. Когда мы придем на небеса, нам не нужно будет, чтобы Дух Святой жил в нас. Там место безгрешного состояния. Там будет обновленное состояние. Там будет восстановленная наша личность полностью. Но здесь Он просто крайне необходим. Мы здесь без Него ни одного шага веры не сделаем. Мы не сможем дойти к этому желанному месту, где Бог ожидает своих спасенных. Второе в этом тексте сказано. Дух Святой учит. Я хотел бы здесь тоже заострить некоторое внимание. Многие люди, я уже говорил о том, что есть атаки на Дух Святой, на Его личность, на Его труд. Они ссылаются, что Дух Святой открыл какую-то новую истину, Дух Святой открыл какую-то тайну, и вот эти тайны, вот новое пророчество, совершенно обновленное, совершенно необходимое для церкви, вот оно. Нужно соблюдать субботу, нужно не есть мясо свиное, нужно отказаться от кофе, или нужно прочитать скрижали Морони, который явился Смиту, там, и многие какие-нибудь такие причудливые вещи. Смотрите, что Христос говорит. «Когда придет Он, Он научит вас всему тому, что Я учил и говорил». Он не будет вам ничего нового открывать. Вот почему проповедь о грехе – это та проповедь, которую Христос говорил. О праведности – это то, что Христос говорил. О грядущем суде, о церкви, о благодати, о Царстве Божьем – это то, что Христос говорил. Ничего нового Дух Святой от Себя говорить не будет. Он напомнит вам все, что Я говорил, то, что вы забыли. Вы думаете, Матфей обладал колоссальнейшей памятью, что проведя 3,5 года, он взял и записал настолько подробно жизнь Иисуса Христа? Или Лука, которому рассказывали о Христе, он не был личным участником или свидетелем событий, так в точности описал жизнь Христа? Опишите последнюю свою неделю подробно жизни, и вы увидите, что это будет только 10%. Даже если вы захотите в точности отследить все то, что вы делаете, будете записывать, Вы забудете о мотивации, почему вы так делали. Вам не точно будет способность передать какую-то реакцию других людей. Друзья, это Дух Святой сделал. И Он напомнил им все, что делал Христос. И Он именно о важном напомнил. Помните, Иоанн что говорил? Если бы подробно писать все о Христе, то всему миру не вместить бы книг, написанному о Нем, сделанному, сказанному. Дух Святой ограничил, и Он написал то, что было нужно. Очень интересный пункт. Я думаю, что вы сейчас должны проснуться. Он вдохновляет христиан в служении и для служения. Это Его работа. Нам очень приятно слышать, что Он нас утешает. Это правда. Он нежный. Он прекрасный. Нам прекрасно видеть то, что Дух Святой никогда не будет противоречить Священному Писанию. Вот практика. Что же с нами должно происходить? Почему мы когда-то услышали Евангелие, которое пришло в наши края? Он побуждал людей к служению и исполнял их силой в самом служении. Два отрывка я хочу прочитать. Первое – это Деяния апостолов, 4 глава, 31-33 стих. Деяния апостолов 4:31-33. «По молитве их, то есть учеников и церкви, поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого. И говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же веровавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но у всех у них было общее, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их». Причина, по которой у них было великое свидетельство о Христе, и это было сильное свидетельство, они были исполнены Духом Святым. Я не представляю, чтобы апостол Петр мямлил себе что-то под нос, проповедуя Евангелие. Я сегодня с удивлением смотрю на христиан, которые безразлично передают истины Евангелия, просто пробормачивая себе, если так можно высказаться, под нос какие-то там доктрины или еще что-то евангельское. Смотрите, что сказано. «Говорили Слово Божие с дерзновением». Они просто рвалось все внутри, как Иеремия говорит. «Слово Твое, огонь, который внутри меня, я просто не могу молчать». И это Дух Святой. Это Дух Святой. Они проповедовали с силой и дерзновением. Они свидетельствовали с силою, с радостью о Христе. И у них великая благодать была с ними. Вам знакома такая церковь? Что-то подобное наблюдаем мы в последнее время, где-то у нас. Смотрите, что сказано о самом служении. Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. Послушайте, пожалуйста. «Дух Святой сказал». Это опять-таки личность только может говорить, и это будет понятно, что личность проявляет себя подобным образом. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И Дух Святой, когда призвал их, то Он допускал в один город, то побуждал идти в другой город, то давал им еще какие-то служения. Это работа Духа Святого. Он исполняет людей силой в служении, и Он направляет их в этом служении. Или другими словами, вдохновляет. Вот мой вопрос, друзья. Почему в наши дни христиане сегодня такие инертные? Почему в наши дни сегодня христиане безразличны к делу Божьему? Ко всему, чему угодно. Это открытые, горящие люди, способные, эрудированные, проницательные, не жалеющие сил, времени, денег, ничего. Почему к делу Божьему сегодня христиане спят? Почему мы не видим сегодня того христианства, которое было 2000 лет назад, исполнены Духом Святым, исполнены силой и вдохновением, были абсолютно послушны и движимы этим Духом? Сказано, всякий, водимый Духом Божьим, есть сыны Божии. Водимый – это достаточно интересный глагол. Он передает очень резкое понимание, что как будто бы арестованы, взяты и которого ведут. Но посмотреть на сегодняшнее христианство, создается такое чувство, что Духа Святого нет среди христиан. И если бы из некоторых христиан Дух Святой вышел, они бы даже этого не заметили. Ничего особенного. Ничего особенного. Не так. Ну, нормально. Знаете, в чем ответ? Ответ мы находим в Писании. Первая причина. Христиане угашают Дух Святой. Или уже угасили его до такой степени, что он себя не проявляет. 1 Фессалоникийцам 5:19. Если мы говорим о служении, Дух Святой, он побуждает людей совершать служение. Если он привел нас в тело, он наделил нас дарами своими, чтобы эти дары функционировали, чтобы они приносили пользу. И Павел говорит, я еще раз повторю текст, 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте. Что значит угашать Дух? Это когда он побуждает нас делать что-либо, и мы четко понимаем, что это не моя мысль, что это в соответствии с Писанием, Бог дает моему сердцу любовь или внимание на то или иное служение. А я потом беру его и делаю неэффективным, малозначимым, неответственным. И все, что с этим связано, и я его просто свожу на нет. Я потом это делаю по инерции, но оно не от сердца. Я могу говорить правильные вещи, но внутри я сам в это не верю. Можно слышать подобные вещи, что кто-то из-за кого-то притыкается. Знакомо вам это, да? Я не занимаюсь служением, потому что люди несовершенны, я притыкаюсь. Очень красивая отговорка. Очень шикарная. И, конечно же, нужно поклониться человеку в ноги и сказать, ну раз уж так, я тебя понимаю. Тогда Павел должен был в первые же секунды своего служения оставить служение. Когда он приткнулся о лицемерии Петра, помните? Он бы мог сказать, кто? Если вот этот человек, который лицом к лицу видел Христа, так позволяет себе действовать, лицемерит, тут играет что-то, я не буду заниматься этим служением. Тогда Павел должен был оставить служение, потому что Марк, он приткнулся, пошел на полпути, бросил их в этом служении. Димас, который оставил его, и люди начали заниматься бизнесом или какими-то делами, они должны были просто разорвать его сердце на куски и сказать, я не хочу заниматься этим служением. Ему все равно было относительно своих попутчиков. Не хочешь, не надо, я пошел. Почему? Потому что он призвал меня, и он побуждает меня, и я буду идти. Я когда вспоминаю о подобных вещах, я вспоминаю, сколько в своей жизни. Я не знаю, сколько для кого. Я, может быть, был каким-то препятствием или преткновением. И когда люди говорили, я хотел бы разобраться в этом, чтобы это было честно, извиниться. Но я много видел преткновений, которые на самом деле были серьезнейшим преткновением в моей жизни. Меня это не остановило. Рядом со мной были такие друзья. Это для меня были звезды в христианстве. Я равнялся на них. Я мечтал быть похожим на них. И потом я видел, как слабела их вера. Когда их фокус жизни просто-напросто переместился на горизонтальные уровни. Деньги, бизнес, там, прославление самого себя, комфорт и все остальное. Пожалуйста, живи, наслаждайся. Но у меня есть другой господин. Я хочу быть рядом с теми, кто так же мыслит, так же чувствует. Это первая причина. Это угашение Духа Святого. И если вам этот термин понятен, и вы сами находитесь в таком состоянии, вы должны покаяться пред Богом, друзья. Потому что никогда не будет существовать на наших условиях. Мы должны подчиняться Ему и следовать за Ним на Его условиях. Если мы уснули настолько, что мы не видим даже опасности своего состояния духовного, попросите кого-то, чтобы со стороны вам рассказал, слушай, как ты, глядя на меня, мог бы дать мне характеристику как христианину, как служителю, как верующему человеку с таким-то стажем. Вот что ты думаешь обо мне? Скажи все, что ты хочешь. Честно, я восприму это. Мы нуждаемся в этом. Потому что мы самые великие льстицы сами себе. Мы успокаиваем себя. И может быть в этом наша проблема, потому что церковь мало наполняется, христиане инертны, заняты своими делами, Потому что мы угашаем Дух Святой. Павел приказывает, Духа не угашайте. Вторая причина. Христиане оскорбляют Дух Святой. Это связано в сфере не служения, а личной жизни, где христиане могут оскорблять Духа Святого своими грехами. Ефесянам 4 глава 30 стих. Это большущий отрывок, большущая тема, где Павел показывает, какие грехи оскорбляют Духа Святого. Возьмите сами, исследуйте эту часть, эту сферу. Просто что я хотел бы сказать. Дух Святой – личность. И если он видит, что люди с пренебрежением, люди, спасенные им, с пренебрежением к нему же относятся, он просто отступит назад. Он просто перестанет активно себя проявлять. Или на его условиях, подчиняясь Христу, Его Слову, Его истинам, прося о Бога о вдохновении, о том, чтобы Он изменял наш характер. Или мы сами себе придумаем свое христианство и заказываем силу Духа Святого тогда, когда нам надо где-то себя проявить. Но этого не будет. Этого не будет. Поэтому причины, по которой сегодня церкви слабые, это угашение Духа Святого. Это оскорбление Духа Святого. В одном и в другом случае Павел говорит, я вам приказываю, перестаньте это делать. Перестаньте это делать. Вот я хочу закончить эту мысль тем, что Павел говорил в послании к Галатам. И он задавал им вопрос, что с вами случилось? Вы хорошо начали, вы начали духом, а теперь оканчиваете плотью. Объясните мне причины. Кто стал на пути у вас? Какой новый Бог появился? Кому вы отдали другую часть своего сердца? Зачем в вашей жизни вы пытаетесь раздвоиться на одно и на другое? Почему вы начали духом? Так хорошо стартанули. Сегодня вы просто еле тянете ноги, заканчиваете плотью. Пусть этот вопрос будет риторическим для нас, чтобы мы тоже на него ответили. Последнее. Хотя у меня еще достаточно много информации, я хотел бы вот что сказать. Дух Святой освящает личность. Вам не странно, что Дух Святой назван святым? Разве Отец не является святым? Сын не является святым? Почему Дух назван Духом Святым? Главнейшая его функция в работе с людьми – это трансформировать его характер в святой характер. Главнейшая его функция – это работать в человеке, чтобы в нем отобразился его Спаситель Иисус Христос. Это работа Духа Святого. И это касается трех таких же сфер нашей жизни. Это наш разум, это наши чувства, это наша воля. Я хочу прочитать цитату Чарльза Сперджена о Духе Святом, о Его действии, и мы будем молиться. Когда Дух Святой поселяется в человеке, Он дает ему новую жизнь, и эта жизнь становится источником святости. Новая природа не может грешить, потому что она рождена от Бога. Эта жизнь приносит добрые плоды, и ничего, кроме добрых плодов. Святой Дух в душе человека наносит смертельную рану греху. Ветхий человек еще не умер, но он уже распят со Христом. Ему вынесен приговор. С точки зрения закона он мертв. Как человек, пригвожденный ко Христу, может долго умирать, но жить уже не может. Так и грех борется за жизнь, но не может не умереть. Дух Святой, работая в человеке, дает ему новое чувство, великолепное чувство, прекрасное чувство. Я никогда не поверю, что Дух Святой, он роняет людей на пол, когда они в конвульсиях трясутся, когда они пускают пену изо рта, когда у них один глаз смотрит налево, другой направо, и потом взъерошенные волосы, он говорит, что он пережил благословение Духа Святого. Это не Дух Святой. Вы никогда не увидите работу Духа Святого в Библии, когда он работал с людьми. Это Дух, который просвещает разум, в котором есть мысли Христовы, в котором есть чувства Христовы, и который, подобно Христу, с радостью следует за Отцом. Следует Его истине, Его Евангелию. Вам знаком Дух такой святой, который обличает во грехе, который дает праведное сердце, который является утешителем, который побуждает к служению, который являет красоту свою, который просвещает, который в конце концов во всем этом прославляет Иисуса Христа. Это не просто праздник ради праздника, это праздник торжества тех людей, которые лично пережили встречу с Духом Святым, которые не понаслышке знают Его работу в сердце, которые, трудясь, не покладая рук в ниве, в винограднике Господнем, с нетерпением ожидают славной встречи со своим Спасителем.